Говорит Радио Свобода. В Белоруссии проходят массовые акции протеста против отказа Центра Сберкома зарегистрировать ведущих оппонентов Александра Лукашенко кандидатами в президенты.
Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то в стране нам некуда уходить. Пугают 90-ми, но сегодня белорусы массово уезжают из страны не из-за прошлого, а из-за страха перед будущим.
Петр Верзилов о возбужденном против него уголовном деле о неподаче уведомления о наличии иностранного гражданства.
Посетили квартиру моей мамы, квартиру мою по-копейски, новую съемную квартиру подруги моей мамы. Это превратилось все в такой безумный и абсурдный фарс.
Мошенничество в Москве. Акты приемки работ по капитальному ремонту домов заполняются чернилами, исчезающими при нагревании.
Погрелись. И все суммы из акта с помощью волшебной зажигалки.
Потрясающе.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 15 июля. Центр Сберком Белоруссии устранил главных конкурентов действующего президента страны Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах главы белорусского государства. По итогам заседания комиссии по регистрации кандидатов в президенты, вне игры остались бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и бывший посол Белоруссии в США Валерий Цыпкало. В Минске и других городах начались акции протеста против решения Центра Сберкома. Репортаж нашего корреспондента Игоря Корнея.
В ответ на решение Центра Сберкома в ряде городов состоялись стихийные акции протеста. Сотрудники спецподразделений в форме и штатском жестко задерживали и избивали собравшихся. Забирали случайных людей с остановок общественного транспорта, силой вытаскивали с террас летних кафе. По сведениям правозащитников, около 300 человек доставлены в отделение милиции, в основном столицы. Как и ранее, силовики хватают журналистов, несмотря на наличие аккредитации и жилетов с надписью «Пресса». В частности, были задержаны корреспондент и оператор «Радио Свобода» Олесь Пилецкий и Андрей Рябчик, видеооператор корпорации BBC Энди Смит, журналисты телеканала «Белсат», «Еврорадио», портала «Тутбай», некоторых других изданий интернет-ресурсов. Чтобы ограничить приток протестующих, несколько часов не работали 6 станций Минского метрополитена. Были перекрыты центральные проспекты, коммунальные службы отключили уличное освещение. Однако люди не расходились далеко за полночь. Зарегистрированная накануне кандидатом президента Светлана Тихановская обратилась к сотрудникам милиции, заявив, что их руками власть совершает геноцид. 15 июля по всей стране пройдут суды над участниками акций против неприкрытой политической расправы над главными конкурентами Александра Лукашенко, Виктором Бабарико и Валерием Цыпкало. Изначально в борьбу вступили инициативные группы 15 претендентов, собрать необходимые 100 тысяч подписей удалось семерым. После проверки подлинности голосов и поданных деклараций были озвучены обладатели свидетельств кандидатов в президенты. Это сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Конопатская, председатель партии «Белорусская социал-демократическая громада» Сергей Черечень, переводчик Светлана Тихановская и действующий глава государства Александр Лукашенко. Вопросов к ним со стороны членов комиссии практически не возникло. Чего не скажешь о людях, которые изначально позиционировали себя конкурентами Лукашенко. В частности, отказано в регистрации экс-председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико, который уже месяц удерживается в следственном изоляторе КГБ по обвинению в экономических преступлениях и признан политическим заключенным правозащитной организацией Amnesty International. Бывший банкир, за короткое время объединивший вокруг себя сторонников, собрал рекордное среди альтернативных кандидатов количество подписей за свое выдвижение – около 500 000. Правда, после проверок действительными были признаны только 165 тысяч. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы продолжить участие в кампании. Однако во время заседания комиссии председатель Центра Сберкома Лидия Ермошина предложила отказать Бабарико, члены комиссии единогласно ее поддержали. Она процитировала письмо из Комитета госконтроля, в котором сказано, что Бабарико руководил преступной группой, отмывавшей деньги. Упоминались миллионы долларов дивидендов, картины, апартаменты. Показательно, что за день до этого доверенные лица Бабарико были приглашены в Центр Сберком, где их ознакомили с результатами проверки документов. И тогда формальных оснований для отказа в регистрации не было. Голословное обвинение без решения суда – нарушение всех мыслимых законодательных норм, говорит юрист штаба Максим Знак.
Мы так понимаем, что это как раз-таки есть суть обвинения в уголовном деле, которое сейчас расследуется Комитетом государственного контроля и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь. Это обвинение еще не было представлено ни защите для анализа, не было проанализировано судом, по нему не вынесен приговор. То есть на данный момент говорить о том, что эти данные соответствуют действительности, нет оснований, если только не содержатся конкретные факты, которые свидетельствуют о том, что информация, указанная в декларации, не соответствует действительности.
Руководитель предвыборного штаба экс-банкира Мария Колесникова заявила, что самодеятельность Лидии Ермошиной будет разбирать Верховный суд, и резко прошлась по власти, которая уже даже не пытается делать вид, что можно играть честно, и тем самым подтвердила победу своего оппонента, добавила она. Подобный финал ожидал и бывшего посла Беларуси в США, основателя и директора парка высоких технологий Валерия Цепкала. Его команда собрала подписи с солидным запасом – более 200 тысяч. Однако в результате дополнительных проверок осталось лишь 75 тысяч. На основании недостачи в итоге и отказали. Кроме того, возникли вопросы к его жене Веронике, которая не указала, что у нее в собственности есть акции Приорбанка. А это существенное несоответствие, заявили в ЦИК. Валерий Цепкало заверил, что решение будет обжаловано в Верховном суде, а зафиксированное юридическое нарушение, которым прибегает власть для того, чтобы фальсифицировать выборы, вместе со списком непосредственных участников этих деяний будут направлены международные организации. Кстати, в конце июня Генеральная прокуратура поручила Министерству внутренних дел проверить факты противоправной деятельности во время нахождения Валерия Цепкало на посту руководителя парка высоких технологий. Более неожиданным, чем ожидаемым, оказалось решение о регистрации дипломированной переводчицы Светланы Тихановской. И хотя возникли вопросы по собственности семьи в Гомельской области, Лидия Ермошина предложила в порядке исключения зарегистрировать Тихановскую, поскольку не хотелось бы сильно уменьшать количество кандидатов. Ее муж, основатель популярного YouTube-канала «Страна для жизни» и руководитель инициативной группы Сергей Тихановский, в конце мая был задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно и с тех пор находится в следственном изоляторе. Его и еще десяток сторонников обвиняют в грубом нарушении общественного порядка. Максимальное наказание по этой статье – 3 года лишения свободы. Президент и собирался сам блогер, однако не смог подать документы, поскольку отбывал очередной административный арест. Тогда был задействован план «Б». Претендентом без изъянов, как и во время предыдущих кампаний, в очередной раз стал Александр Лукашенко. За свое выдвижение он собрал почти 2 миллиона подписей, несоответствия в документах не обнаружено. Члены комиссии единогласно проголосовали за регистрацию кандидатом в президенты. Для него это уже 6-й заход на высший пост. Благоденствие членов Центризбиркома нарушил один из лидеров объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев. После регистрации кандидатом в президенты он воспользовался возможностью 5-минутного выступления в прямом эфире интернет-трансляции заседания комиссии. Заступился за тех, кого целенаправленно отрезали от борьбы – Виктора Бабарика, Валерия Цепкала, Сергея Тихановского. И отметил, что сам идет на выборы лишь потому, что уверен – Беларуси нужен новый президент.
Лукашенко остался, и мы потеряли 5 лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, поиском врагов среди своих граждан, хамством, безответственной политикой во время коронавируса. Во многих городах единственной возможностью прокормить семью стало необходимостью ехать за границу. Поэтому так важны нам эти выборы. Если Лукашенко есть куда пойти на отдых, то стране нам некуда уходить. Пугают 90-ми, но сегодня беларусы массово уезжают из страны не из-за прошлого, а из-за страха перед будущим. Еще 5 лет, как сейчас, обернутся катастрофой, поломанной судьбами людей. У нас пытаются выбить почву всех тех, кто хочет перемен и не желает замечать наш выбор.
Он отметил, что нынешнюю кампанию уже можно назвать противостоянием, но не правом на волеизъявление. По количеству задержаний, более 700 человек с момента объявления даты выборов, она уже превзошла все предыдущие на ее первых этапах. Давление на членов команд, блогеров, политиков лишь усиливается. Люди попадают в тюрьмы только за то, что осмеливаются высказать собственную точку зрения. За 2 месяца политзаключенными Беларуси признаны 25 человек. В основном это представители штабов Виктора Бабарика и Светланы Тихановской, а также известные политики и активисты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В России самыми заметными акциями протеста в последние дни стали массовые митинги в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был арестован несколько дней назад по обвинению в организации двух убийств и покушении на убийство. Участники этих митингов требовали вернуть Фургала в Хабаровск из московского СИЗО, звучали требования отставки Владимира Путина и резкая критика в адрес партии «Единая Россия». Мы обращали внимание наших слушателей, что федеральные каналы фактически проигнорировали эти митинги и решили спросить у москвичей и гостей российской столицы, что они знают о событиях в Хабаровске. Опрос провела Елена Поляковская.
Там задержали Фургала, ну, предъявили ему какие-то обвинения, ну и люди вышли митинговать. Я поддерживаю.
Конечно, слышала. Я не знаю, почему вышли люди и кого подговорили. У нас настолько бедный народ. 50 рублей, 100 рублей сунуты, они пойдут ради этого. На любые, как говорится, демонстрации и все прочее. Вот. А нужно немножко думать. Тем более преступники не должны быть ни в Думе, а уж тем более ни губернаторами. Если он был уже замешан в этом, значит, не нужно было его изначально допускать до власти.
Мне, прежде всего, непонятно, почему человек 15 лет работал в очень серьезных местах, и только тогда, когда его работа вроде бы не стала устраивать в Москву, его вдруг обвинили в событиях 15-летней давности.
Слушай, считаю, что они молодцы. Они защищают своего человека, за которого они готовы были, видимо, постоять. Потом непонятные объявления какие-то там в его адрес. Где они были 15 лет подряд? Здесь большой вопрос. И почему тогда убийцу назначили губернатором в какой-то момент? То есть по поводу обвинения больше вопросов, чем ответов.
О хабаровских событиях ничего не слышали?
Косвенно слышал, в интернете читал. Знаем, что митинг, а сути особо не знаю.
Митинг по поводу губернатора, если не ошибаюсь, который обвиняет в связи с организованной преступностью. Если есть обоснованные какие-то доказательства наших правоохранительных органов, они же это докажут? Мы же не можем сомниться?
Да, слышал. Ну, думаю, что люди просто показывают свою позицию, делают правильные вещи.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, что они знают о событиях в Хабаровске. Опрос провела наш корреспондент Елена Поляковская. Вы слушаете «Радио Свобода». В рамках уголовного дела о неподаче уведомления о наличии иностранного гражданства, возбужденного против акциониста Петра Верзилова, а также в рамках московского дела, по которому Верзилов проходит свидетелем, проведено уже не менее 6 обысков, у него конфискованы паспорта, другие документы, взята подписка о невыезде. В конце июня и в начале июля Верзилов отбывал 15-суточный административный арест по обвинению в мелком хулиганстве. Как уверен Верзилов, власти тогда хотели изолировать его перед парадом Победы в Москве 25 июня, предполагая, что он готовит очередную акцию. Об июньских событиях и уголовном деле против него Петр Верзилов рассказал в интервью моему коллеге Дмитрию Волчику.
Есть такая известная версия, которую вы наверняка уже не раз слышали, о том, что будто бы вы хотели встать перед танком во время репетиции парада, чтобы повторить знаменитый кадр 89-го года, сделанный в Пекине. Правда это или нет? Были такие планы?
Никаких планов самостоятельно организовывать или участвовать в каких-либо акциях на День Победы у меня абсолютно не было, да. А, действительно, были люди, коллеги, которые раздумывали о каких-то подобных антимилитаристских жестах, но я не имел к ним никакого отношения.
Почему же и кто придумал, что вы собирались это сделать, и они пытаются пресечь эту акцию любым путем?
Ну, видимо, поскольку власть у нас также построена довольно иерархическим образом, они считают, что я занимаю какую-то такую своеобразную должность там начальника всея российского акционизма. И если где-то что-то пахнет каким-то акционизмом или вносится какие-то духи, то, например, Верзилов всесильно курирует и организовывает из какого-то далекого любого действия, да. Примерно таким же образом меня спрашивали, почему я, когда у меня проходил обыск по попытке найти какие-либо объекты, говорящие о том, что я был организатором массовых беспорядков 27 июля 2019 года, я в этот день был в детском лагере в Эстонии вожатым, следователи мне говорили: Петр Юрьевич, вы же не участник массовых беспорядков, вы их организатор, вы могли бы и из детского лагеря организовывать. Вот, наверное, по такой же конвее кто-то что-то услышал, что кто-то что-то собирается, раздумывает о производстве чего-то такого околоакционистского, и завертелась машина, и дальше пошла информация наверх, как мы считаем, наверное, дезинформировали кого-то в политическом руководстве. И в итоге вот вся эта махина обрушилась на меня, как на выбранного виновного человека.
Вас допрашивали 13 часов один раз, да? Это был же не единственный допрос. Что в течение 13 часов можно выяснить?
В течение этого времени мне показывали фотографии из моего инстаграма. Фотографии, например, с президентом Эстонии. Кёрсти Кальюлайт, снятую вот на таком открытом публичном мероприятии, куда приглашались разные деятели культуры на День независимости Эстонии в августе 2019 года. Показывали какие-то фотографии мои из поездки в Италию летом 2019 года. Спрашивали, что я делал в Италии, с кем я встречался в Италии, что я обсуждал с президентом Эстонии. А вот на этой фотографии, где я после пробежки что-то ем с Навальным в кафе, что мы обсуждали во время поедания еды, которое было изображено в данном кадре. То есть вот такие достаточно безумные вопросы, которые действительно целиком базировались на моем собственном инстаграме.
Что потом произошло? На вас напал провокатор. Как это было и где это? Прямо возле Следственного комитета?
Дело в том, что следователи Управления по особо важным делам Следственного комитета России в тот самый первый день, 21 июня, допрашивали меня почему-то в здании ОМВД по Красносельскому району. Поскольку ко мне не пускали адвоката в начале, во время обыска и весь день, было сделано предположение, что они решили таким образом скрыться и замести следы в здании ОВД Красносельского района, чтобы, так сказать, адвокат и общественности просто дольше до меня добирались. И да, когда я вышел из этого здания, через некоторое время на улице я увидел, что, собственно, за мной следуют на некотором почтительном расстоянии и оперативные сотрудники в штатском, и автомобили полиции с мигалками и полицейской раскраской. Ну, я думаю, наверное, просто наблюдают. И некоторое время после этого, буквально минут через 20 после моего выхода из отделения, я увидел, как в мою сторону бежит такой спортивный юноша, который меня сбил с ног, кричал что-то нечленораздельное. И я, конечно же, сразу понял, что вот происходит какая-то полицейская провокация. Я попытался бежать от этого юноши, но поскольку я столкнулся с дорогой с достаточно плотным движением и не смог ее пересечь, юноша догнал меня в пресс, сбил с ног, и в этот второй раз сбивание меня с ног юноши секунд через 20 появились, как из-под земли, сотрудники полиции, которые вот заковали нас обоих в наручники и доставили уже в другой отдел ОВД по Бещанскому району, где мне предъявили обвинение административное в мелком хулиганстве.
Что происходит сейчас? Возбуждено это уголовное дело и... Что?
Последний день нахождения под административным арестом мне пришел на таком красивом бланке из Управления по особо важным делам Следственного комитета за подписью генерала Габдуллина бумага о том, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. А сотрудники спецприемника были очень впечатлены этим фактом, потому что они сказали, что они впервые видят бумагу с подписью генерала. Надо сказать, что абсолютно все документы по моему делу подписаны лично генерал-майором юстиции Габдуллиным, который является, как известно, таким главным политическим следователем в России, человек, который возглавлял следственную группу по Болотному делу, затем по Московскому делу, и, как известно, вот курирует все такие ключевые политические процессы. Вот он лично подписывал все бумаги на обыск, бумаги на допросы, бумаги на предъявление обвинений, и да, действительно, вот мне предъявили это обвинение о неуведомлении о втором гражданстве. После этого... Мне на следующий день после окончания срока в спецприемнике был первый допрос, в рамках которого мне привели уже статус обвиняемого. И затем началась такая череда бесконечных обысков, когда мы посетили квартиру моей мамы два раза, квартиру мою по прописке, новую съемную квартиру, квартиру подруги моей мамы. И вот, собственно, это превратилось все в такой безумный и абсурдный фарс.
Ну, я бы истолковал это так, что вас хотят вынудить уехать и всячески дают вам такой сигнал. Верно?
Очень, достаточно странно вынуждать человека уехать, изъяв у него все паспорта, А у меня сейчас нет ни одного российского паспорта, потому что изъяты совершенно все. Изъят мой канадский паспорт, и у меня подписка не выезде. То есть, судя по тому, что происходит, они, наоборот, хотят, чтобы я остался и никуда не ездил.
Это дело, естественно, как бы через запятую идет во всех сообщениях с обысками в МБХ-медиа, даже и с арестом хабаровского губернатора. Ну, как бы атмосферная вот такая вот вещь. Вы чувствуете, что атмосфера после вот этого голосования по Конституции резко изменилась и начинается какой-то период репрессий? Или это все вот такое обычное брожение в этой каше, которая всегда одинакова?
Ну, я какого-то резкого усиления не вижу. Просто вот, мне кажется, это выполнение такого календарного плана следственных мероприятий, как говорится. Вот.
Что вам грозит по этой статье?
Ни одного публичного разбирательства в России по этой статье еще не было. Суды ее применять не умеют. Но в Уголовном кодексе вот написано, что в этой новой статье, которая была принята только в 2014 году, по ней мне грозит, мне кажется, до 200 тысяч или до 400 тысяч рублей штрафа и до 200 часов или до 4 часов обязательных работ.
Ну, хотя бы не каторга.
Хотя бы не каторга, да.
С акционистом Петром Верзиловым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Каждый день приносят сообщения об ухудшении положения в странах Центральной Азии, связанном с распространением коронавируса. В Казахстане 13 июля было объявлено днем траура по умершим от COVID-19. В Киргизии каждые сутки выявляют десятки инфицированных медиков, а список погибших на работе врачей, санитарок и медсестер растет каждый день. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Жибек Бегалиевой.
Парковка перед этим небольшим отелем теперь никогда не пустует. Здесь всегда стоят машины скорой помощи, на которых привозят пациентов. Отель наспех приспособили под госпиталь. Но сегодня неотложку вызывали самим медикам. Реанимация не приехала. Прямо на работе сегодня здесь умерла врач госпиталя, студентка медицинской академии Адина Мирзабекова. Ей был всего 21 год.
Мы на станцию поехали туда, вот, где обычно стоят скорая помощь. Там тоже попросили помощь. Ну, там вот такие, оказывается, люди бывают. Они нам отказали. Вот из-за этого, наверное, потеряли ее.
Коллеги Адинай – такие же студенты-медики, которых власти попросили поработать в полевых госпиталях. Ребята рассказывают, что Адинай отдыхала после дежурства, внезапно ей стало плохо. В Минздраве официально сообщили, что у девушки по результатам вскрытия обнаружили пневмонию. Но те, кто с ней работают, в это не верят. Они рассказывают, что здесь с утра уже побывали чиновники из Минздрава и медакадемии и обвинили их в несоблюдении норм защиты.
Нас попросили по-человечески, попросили. Не хватает медиков, пожалуйста, помогите, младший медперсонал хотя бы. Мы согласились, с чистого сердца мы пришли выполнить свой гражданский долг, так как это наша работа. Мы делаем то, что умеем лучше всего, то есть лечить людей. А теперь, по пришествию всего вот этого событий, всю вину теперь скидывают на нас самих. Как бы мы сами виноваты в этом.
Все дело в тяжелейшей нагрузке, считает Бекзат. В дневной госпиталь обещали брать только больных средней тяжести. На деле здесь лежат пациенты с поражением легких до 70%. Многочасовая работа в плотных костюмах не всем под силу. Студенты должны были пройти хотя бы самую простую диагностику. И те, у кого есть проблемы со здоровьем, должны были быть направлены на более простую работу, говорит Бекзат.
Люди, сидящие там в кабинетах, рассуждают о нашей работе, которая происходит здесь, на поле битвы. То есть это реально поле битвы, это война происходит между вирусом и нами.
Люди с пневмонией приезжают в отели днем и ночью, поэтому врачам приходится работать до 18 часов в сутки. За все это время их ни разу не проверили на коронавирус, и никто не поинтересовался их самочувствием. Власти позвали студентов мединститутов на помощь, но очень быстро про них забыли.
Когда нас пригласили, нам сказали, что мы патриоты, мы должны, как сейчас у нас ситуация как в войне, мы должны помочь людям. Если честно сказать, мои родители не знают, что я здесь. Я говорю, что я им дома.
В Минздраве ограничились только письменным комментарием.
13 июля примерно в 19:45 сотруднице резко стало плохо, у нее начались судороги. Была начата сердечно-легочная реанимация. На фоне 40-минутной реанимации больная скончалась в 20:45. Со слов ее коллег, ранее она не жаловалась на плохое самочувствие, проведено вскрытие. По предварительным данным, причиной смерти является двусторонняя пневмония. Окончательный диагноз будет известен после судебно-медицинских исследований.
Ректор медицинской академии, где училась Адина Мирзабекова, не нашел время для комментария.
У ректора сейчас совещание.
А мы утром звонили, у него еще утром было совещание. До сих пор оно идет?
Нет, как бы утром другой совет было. распределение ординаторов, а сейчас другое совещание уже начало.
Последнюю неделю каждые сутки в Кыргызстане выявляют как минимум сотню новых инфицированных медиков. Списки погибших на работе врачей, санитарок и медсестер обновляются в стране каждый день. Сегодня в них попала Адина Мурзабекова, которой 2 августа должно было исполниться 22 года.
Передавала Жибек Бегалиева. И в завершении нашей программы о новых случаях мошенничества в Москве. Муниципальный депутат района Черемушки Елена Селькова обнаружила, что сумма контракта в акте приемки работ по капитальному ремонту дома была написана исчезающими чернилами. По ее словам, это не первый подобный случай, поэтому она проверила документ с помощью зажигалки. Как выяснилось, при нагревании чернила исчезают. В Москве муниципальные депутаты входят в комиссии, которые принимают работы по капитальному ремонту домов. Без одобрения комиссии подрядчик не может получить деньги за выполненные работы. Репортаж нашего корреспондента в Москве Ивана Воронина.
Сегодня у нас приемка капремонта. Проверяем цифру.
Так, вот это вот у меня.
Пропало.
Акт на более чем 2,5 миллиона рублей обнуляется ловким движением руки. Это документ о приемке работ по капитальному ремонту в одном из домов на улице Обручева, Московского района Черемушки. Вместо заболевшего муниципального депутата от «Единой России» в комиссию по приему ремонта позвали депутата Елену Селькову. В акте о выполненном ремонте лифта уже стояли печати и подписи сотрудника районной управы, коммунальных служб, жительницы дома, с которой Сельковой так и не удалось связаться. После проверки работы лифта депутат внимательнее изучила акт приемки.
Эти цифры все убрала зажигалкой, взяла обычный шариковый, и ту сумму, которую у них была, я ее просто прописала. Кто-то удивился, кто-то ахнул, кто-то сказал, ну это, наверное, ручка испорчена, чернила плохие. Вот. Нет, я просто это сделала, потому что вот коллега Таня Исковича-Щукина, тоже депутат, она нам уже такое в чате показывала видео, что мы подносим зажигалку, я подумала, дай-ка я тоже попробую.
Это не первый подобный случай, рассказывает Елена Селькова, поэтому спонтанно пришла мысль перестраховаться, ведь аналогичную магию чисел, по ее словам, в прошлом году обнаружили в районе Щукина, в доме на Волоколамском шоссе.
Суммы по краткосрочному плану, по проектно-сметной документации, работ по договору и фактическая стоимость выполненных работ.
Погрелись, и все суммы из акта с помощью волшебной зажигалки.
Потрясающе.
Взнос в фонд капитального ремонта включен в платежку по коммуналке, то есть на ремонт скидываются владельцы квартир. Сам документ по дому на улице Обручева, вспоминает Елена Селькова, еще и не был сшит, как должно быть по нормам, а скреплен степлером. Исчезнувшая сумма прописью была указана на соседнем листе. Елена Селькова написала заявление в прокуратуру, хотя признается, что не особо верит в то, что делу дадут ход. 2 года назад в своем районе она уже раскрывала завышение стоимости работ с электрикой на почти 3 миллиона рублей вместо рекомендуемых 350 тысяч. К такому выводу после жалобы депутата пришли собственные эксперты фонда капремонта. Уголовного дела нет до сих пор.
То есть они заменили лампочки на 350 тысяч, а списали на нолик больше. К вопросу о том, как меняются цифры.
13 июля с Еленой Сельковой связались полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и пригласили рассказать о случившемся. В пресс-службе фонда капитального ремонта столицы на запрос пока не ответили. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 15 июля. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.